Здравствуйте, меня зовут Олег, и я алкоголик. Мне 58 лет, из них 40 лет я пил. Первый раз я выпил, когда мне было порядка 3,5 года. На свадьбе своего дяди мне кто-то налил алкоголь, я выпил, потерял сознание. Все думали, что я умер, но я потом ожил, как говорится. Встал, никак не мог встать на ноги, как мне помнится. Я стал лазить под столом и всех хватать за ноги. Мне это всем это нравилось, и мне это нравилось тоже. Я воспитывался мамой, отца я не помню. У нее были престарелые родители, моя бабушка и дедушка. Воспитывался я в основном в продленных группах детского сада, в школе. Вот. И хочу сказать, что вот она ездила все время в командировки, училась, и я жил сам по себе, как говорится. И вот помню у меня момент, что я жил все время в страхе. Один раз меня поставили, я там нахулиганил, меня поставили в чулан, и я всю ночь простоял в холодном чулане. Меня трясло, било, я заболел. И после этого, когда приехала мама с командировки и спросила, почему я заболел, я ей сказал честно, что меня поставили в чулан. И после этого она пошла, сказала директору этого детского садика, наказали этих нянечек ночных, и они после этого мне начали мстить. И из этого я вывел, что самое главное в этой жизни, что нельзя говорить правду. Я замкнулся. Я стал всего и вся бояться. Страх стал нормой моей жизни. Потом постепенно, да, я просто замечал, когда где-то были встречи, застолья и так далее, где были тоже дети присутствовали, где дети отдельно где-то гуляли, а я все время старался сидеть около взрослых, смотреть, как они веселятся, смеются. Мне это нравилось, вот это вот веселье взрослых людей. Я что-то говорил, все говорили, что я такой умный, хороший. Когда куда-то они уходили, люди эти, я потихонечку тайком прогублялся, пробовал. Сначала пальцем, чтобы не обжечься, потому что я уже один раз обжегся алкоголем. И мне это вот нравилось, эта эйфория. Потом в 7 лет, когда я пошел в школу, в первом классе начал курить. Курил я в течение всей своей жизни. 47 лет я курил. И вот это, когда я стал ходить в школу, сначала учился хорошо, потом все хуже и хуже. Когда мне было 11 лет, заболела мама душевной болезнью, шизофренией. Жил я с мамой в однокомнатной квартире. И когда у нее там начинались такие кризисы, болезни, я лежал и жил в страхе, я боялся всего и вся. Я боялся, что меня называли сыном дурочки, что мама моя дурочка. Я боялся ходить в школу, у меня все время был страх. И для того, чтобы курить, мне нужны были деньги. Я тайком, когда меня выгоняли из класса, я ходил и воровал деньги из чужих карманов в гардеробе. Этим пользовался. И вот так постепенно, потихоньку. Потом я стал, мама, я говорил еще, что болеет. Все время постоянно в больницах была. Она то в командировку, то в больницах. Да, в этот период у нее было... Она все время прятала деньги. Я эти деньги находил. А когда она приходила из больницы, спрашивала, куда я делал деньги. Но я и не отдавал, я их прятал, эти деньги. И вот это вот страх, ложь, они были нормой жизни. Но тогда я не понимал этого. Я осуждал, я ненавидел других людей, тех, у кого были мамы, с кем, у кого были папы. А для меня, я был сам в себе. Вот это вот одиночество, оно присутствовало во мне. Потом я поступил в интернат, учился в интернате с ребятами из детдома. Вот там была вольница. Я почувствовал вот эту волю, что мы никому не нужны там. Когда хочешь, ходи в школу, хочешь, не ходи, все равно закончишь школу. В 9 классе я попробовал вино с одним одноклассником, выпили мы бутылку вина пополам, мне было 14,5 лет. Он уехал домой, а я еле дошел до интерната, мне было плохо, меня рвало, всю ночь ребята помогали мне. Утром я встал и сказал себе, больше я пить не буду, эту заразу. Но прошла неделя, я понял, что вино мне нельзя пить, а пивка холодненького. Вот потихонечку, я вот перестрастился к пиву, потом вино и так далее. Я быстро очень хмелел. Все время были какие-то встречи с одноклассниками или что-то. Все ребята, допустим, для веселья выпивали и шли с девчатами танцевать. А мне очень нравилось, когда все уходили, Я выпивал быстрее несколько рюмок подряд, чтобы никто не видел. И к концу вечера у меня было состояние такое, что я или падал под стол, или лицом, как говорится, в тарелку падал. Потом после школы я пошел работать. Ну, тогда, в те времена, пили все, наверное, куда я пошел в среду слесарем, учеником слесаря. И там все пили, это была норма, была первая зарплата. Потом был первый вытрезвитель. Потом была милиция и так далее, и так далее. И все пошло и покатилось. Потом пришло время, я понял, что мне надо что-то менять в своей жизни, что-то у меня получается, все. То я прогуливаю, работаю, то так далее, и все прочее, меня наказывают. И я решил жениться. Женился, думаю, вот изменится жизнь. Но через некоторое время у меня родилась дочка, мне все говорили, вот сейчас ты начнешь, Олег, светлую жизнь начнешь. Но когда родилась дочка, вот тут еще стало мне хуже. Ребенок стал кричать ночами, стал меня беспокоить, и мне и так голова болит, трещит, а оно кричит и орет. Для меня не было, я не понимал, что такое отец. Для меня это то, что мне мешало жить. И вот начались скандалы, я уходил из дома, потом опять приходил, и так продолжалось несколько лет. Приду, уйду, с криками, с визгами. Потом я ушел из этой семьи, понимал, что тогда мне было, вот как в моей жизни, все были в чем-то виноваты, или события, или люди, кроме меня самого. И вот я нашел другую себе женщину, другую семью, у нее был ребенок, и я стал жить. Думал, что-то изменится. Но ничего, в принципе, не изменялось. Просто период ремиссии увеличился или уменьшался. Мне сказали, давай-ка ты, брат, кодируйся. Я закодировался на год. После этого я вот целый год не пил, но у меня было состояние, я все время ждал, когда же закончится этот год. И когда он закончился, у меня начался такой страшнейший запой. Я 2 года пил вообще безумие, просто безумие. Я не мог ни остановиться, ничто чего, я просто пил. И вот после 2 лет этих женщину, с которой я жил, сказал, давай-ка еще. Я 2-й раз закодировался, ну 3 месяца меня хватило, и я опять начал пить. И так вот продолжалось. Мне пробовали там лекарства давать, подсыпали что-то там. Но все это на какое-то время, и опять я пил, пил и пил. И вот так вот постепенно, уже в каком-то зрелом возрасте, уже 30, порядка 38-39 лет, мне вдруг как-то я понимал, что что-то во мне творится, и что-то надо менять, а никак не мог изменить. Да, я общался с врачами, наркологами, мне говорили, мне ставили диагноз, что ты алкоголик. Мне говорили родственники, что я алкоголик. Я мотал головой, говорил, да, это я-то алкоголик. Алкоголики – это те, кто валяется под забором. А у меня и квартира, и дача, и машина, и все у меня есть. А вы мне еще тут говорите, что я алкоголик. И я не верил, я не принимал, что я больной человек. Еще живя в том советском государстве, это алкоголизм, это не была, не понималось как болезнь, а это как пристрастие. Мне всегда говорили родные, вот ты же можешь пить, а можешь не пить. И у меня было действительно, бывали случаи, что приходили родственники. Я не пил, когда все гуляли, но когда все уходили, я на этом говорил сам себе. Вот видишь, как я же умею пить. И после этого пил, не зная почему. И вот я еще раз говорю, что мне, когда мне было уже, наверное, 38, около 39 лет, один из родственников, тоже врач, мне попал, может, на страйки, на что-то, и он спросил, посмотрел мне в глаза и говорит, да, у меня болело сердце. И он посмотрел мне в глаза и говорит, хочешь жить? Я говорю, хочу, бросай пить. Я бросил пить. Не пил 6 лет, у меня социум, у меня там деньги появились, я работал очень хорошо, у меня появились хорошие деньги. Но отношение к людям у меня не менялось. Я тем, с кем я употреблял, выпивал, у меня ненависть к этим людям обращалась. Раньше я когда выпивал, как-то кому-то прощал, кому-то что-то, а здесь у меня какое-то злопамятство. Человек, если что-то не сделал, а тем более, если он выпил и не выпил на свою работу, для меня это был просто не человек, какой-то пигмей. У меня вот это отношение какое-то, я сейчас понимаю, что вот я все выше и выше возвышался над людьми, наверное, своей гордыней. Я не пил 6 лет. Но мое внутреннее состояние, моя духовная жизнь, она никуда не двигалась, все было на одном и том же уровне. И когда какой-то пришел период, я не буду рассказывать, как, что и чего, я стал вдруг, у Бога случайности, как это не бывает, я стал захаживать в церковь. Потом через какое-то время Мне я крестился, 42 года я крестился. Я помню, что священник, который меня крестил, уже в зрелом возрасте, да, я был некрещенный, он мне говорил, он нам всем говорил, что надо обязательно исповедаться, причаститься, но для меня это... Я это все внимательно слушал, но принимал свое. Я, как я понял, принял вот веру, как тогда, я думаю, православную, ходить стал, чаще ходить на богослужение, но не понимал, мне просто нравилось, что красиво поют. Потом начал я учить молитвы, мне очень нравилось молитвы учить. И я не причащался. Прошло 3 года, и я поехал в Псковскую губернию к игумену Царства Небесного, отцу Серафиму. И он мне говорит: да ты же не христианин, ты же не исповедовался, не причастился. И, ну, я вот исповедовался, причастился, и вот я помню, что первое мое причастие, я стоял в храме, те молитвы, которые я знал, я их все забыл. Я просто стоял, из меня текли слезы. Я стоял, там было холодно в храме, у меня вот вся курточка, это было на Светлой Седмице в апреле, у меня вся курточка промокла от слез, с меня текли слезы. И потом, когда я причастился, вот первое мое ощущение, я первый помню, я когда вот причастился святых даров, святых таинств Господних, тела Христова, меня вдруг внутри что-то обожгло, и у меня такое ощущение, что внутри меня какой-то стал появился, мне стало гореть внутренности какие-то, жжение очень сильное. И у меня первая мысль была: какой же когор-то крепкий. И после этого я, когда причастился, у меня такое настроение такое веселое было. Оставалось несколько часов до того, как прийти пояс. И после этого я уже говорю, что я не пил несколько лет, я пошел и выпил несколько бутылок пива. И когда я выпил несколько бутылок пива, закурил, у меня пошел дурман в голове. И вот эти 6 лет... Да, нет, и какой-то период прошел, у меня это ушло. Потом, через полгода, наверное, была ситуация, что умер один человек. И вот на этих поминках я взял и выпил... Сначала сухого вина рюмку, а запил бутылкой коньяка. И вот этот запой у меня начался. Этот запой продолжался в течение 13 лет. Я пил, пил и пил. У меня были все во всем виноваты, кроме меня одного. Я ходил в храм, я посещал храм, я давал 1/10. Но у меня сейчас, я вот осмысляю, у меня были отношения к Богу такие. Я не понимал тогда, почему у меня так вот все равно я пью. Это потом уже до меня пришло сознание, что я пришел, принял веру уже алкоголиком, порядка 20 с лишним лет принятия алкоголя. И вот в этом мировоззрении у меня я принял Бога, какой-то, как какой-то дедушка сидит там на небесах, наверху, а я с ним общаюсь, я хожу, молюсь, прихожу на службу, но я не понимал ни службы, ни смысла этих служб. Я просто тупо приходил, я понимал, что это мне помогает. Вот когда я схожу, помолюсь, у меня вот, мне идти надо на работу, я заходил в храм, помолюсь, и меня там, я работал водителем, и меня никто не останавливал. Или если останавливали, не замечали, как будто я, ну, не пил. Я проработал водителем 30 с лишним лет и пил почти каждый день. У меня духовного отца не было, я ездил в монастыри, в святые места, прикалывался к святым местам, ездил на послушание, в отпуск свой, и так просто приезжал. И в одном монастыре я обратился, я понял, что меня никто не понимает в этом мире, ни родные, ни близкие, никто. Мне этот мир опостылил. И я обратился к духовному отцу, архимандриту этого монастыря, и просил у него благословения, чтобы он благословил меня стать монахом. Но когда он выслушал исповедь, и он знал уже мои проблемы с алкоголем, он меня спросил: ты живешь в Москве? И я говорю: да. Вот я тебя благословляю, езжай в Москву, живи в своей квартире, там спасешься. И я понял, думаю, вот даже и церковь от меня отреклась, я уже никому не нужен. И действительно, через какое-то время, через год, наверное, опять через священника прихода, куда я хожу, церковь, являюсь прихожанином этого храма уже многие года. И оттуда священник меня направил в Свято-Данилов монастырь, где мне тоже священник предложил посещать группы анонимных алкоголиков. Первое мое посещение было на группу в стенах воскресной школы монастыря. И когда я услышал, что там люди говорят о Боге и все прочее, и услышал, что это американская программа, А воспитан я был как в духе советского народа. Это американское, это не есть хорошо, это есть плохо. И я тоже, я не принял. Я подумал, что это сектант. Секта какая-то затаилась здесь, делает какие-то свои дела, какие-то шаги, какие-то традиции, они что-то там мутят, крутят. Но я был удивлен тому, что мне не нравились все, кто туда посещал эту группу. Но я был удивлен, что я вышел с этой группы, у меня пропала куда-то тяга. Вот это я не знал, что такое феномен тяги. У меня на физическом уровне мне просто не хотелось больше выпить. И я был удивлен и понял, думаю, да это точно, они там что-то колдуют. Но слава богу, что священник, который меня послал, он знал эту программу очень хорошо и сказал мне: обязательно ходи, их порядка 40 групп в Москве, ходи 90 дней, 90 групп. Я говорю: да, батюшка, да как это я могу, как я успею, у меня, я работаю каждый день. Он говорит: Бог все устроит. И действительно, Бог устроил, я каждый день посещал группы. И у меня там, я не понимал, еще раз говорю, шаги, традиции, но я четко стал понимать, что вот эта тяга на физическом уровне, она ушла, мне уже не хотелось пить. Я был удивлен, потому что, еще раз говорю, я испытал в своей жизни много вариантов. Вот, и стал ходить, программа, она говорит, наставник. Я сначала не понимал, кто такой наставник. А наставник это оказался просто человек, который имеет уже какой-то опыт выздоровления несколько лет. И он мне стал передавать опыт, как правильно, что делать, допустим, при такой-то ситуации. Стал читать литературу. И вот это мне, как говорится, потихонечку стало помогать. Здесь я узнал, что я долгое время не принимал, что я больной человек, что я алкоголик. Очень длительно. Я еще раз говорю, что вот это признание, что я алкоголик, это через всю жизнь, 40 с лишним лет, прошло ради того, чтобы признать свое бессилие перед алкоголем. И вот это первое, когда я начал постепенно осмыслять, что первый шаг программы, он звучит: мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль над собой. И вот это признание этого, что я потерял этот контроль, он пришел не сразу, постепенно. И здесь я еще раз говорю, что я узнал, что это био, психо, социо, духовная болезнь. Что весь человек, весь организм, все его создание человеческое, то бишь мое, оно поражено этим алкоголем. И у меня мышление алкоголика. Как один человек думает так, а я все равно, у меня свое больное мышление. И здесь я узнал, что это феномен тяги. Что это не зависит от моего желания, или хочу я пить, не хочу я, от моей силы, от моей воли, не от силы воли, ни от чего от меня не зависит, никто не знает, когда это приходит, но оно приходит. И я понял, что здесь, когда я посещаю группы, у меня вот это на физическом уровне, оно ушло. И вот я еще раз говорю, когда я более конкретно начал заниматься по этой программе, сначала у меня вообще было отсутствие памяти, полное отсутствие памяти, деградация. Это потом уже я стал узнавать, что человек, когда начинает постоянно употреблять, что вот на этом и останавливается его духовный рост. И у меня получилось, что я с 15 лет, вот действительно, когда я прекратил употреблять, мне было 55 лет, у меня мышление такое же было, как у ребенка 15-летнего. Я это долго не признавал, не принимал, но постепенно это сознание пришло, что я больной. Вот это главное, первый принцип, что я больной. И я уже другим никогда не стану. Я понял, что для меня, думаю, как же так, она, как говорится, алкоголизм – это смертельная, неизлечимая болезнь. Но с этой болезнью можно жить, я знаю, я видел людей, я им поверил, людям, которые по 20 лет не пьют, посещают группы, работают по программе, они живут, они радуются этой жизни. Когда я стал посещать эту программу, я думал, что я не хотел бросать пить, не хотел жить трезво, потому что я не знал, как это делается. У меня вся жизнь была в пьянстве. Я просто думал, что я приду и научусь правильно пить. И вот когда прошел период, 3 месяца посещения групп, и в то же время вот священник, который меня направлял, теперь он стал моим духовным отцом, я стал причащаться, и сейчас причащаюсь по сей день не реже 1 раза в неделю, и мне это помогает в выздоровлении моем. Я посещаю храмы, и стал посещать храмы, но потом постепенно, это когда я понимал, что я пришел больным, и еще раз повторяю, что принял эту веру на больные головы, когда начало приходить сознание мое, здравомыслие, что-то начало меняться во мне, в моих отношениях к людям. Вот это движение, оно не сразу, оно постепенно пошло. И я понял, что это мой путь, и как и программа, она говорит, у каждого свой путь, каждый выбирает. У меня есть право выбора. Мне никто не заставляет ходить на эти группы. Я могу ходить, могу не ходить. Но я знаю, чем это закончится. Кто выходит из программы, те погибают. У меня запой. А я знаю, что в моем состоянии, в моей жизни, в моем возрасте, запой, если я начну пить, то он будет последний. И вот я еще хотел сказать, что когда мне было уже полгода, я стал посещать, тоже меня батюшка благословил, посещать вот реабилитационный центр «Метанойя». Это группы самопомощи, где встречаются люди своими проблемами, своими заботами. Алкоголики, наркоманы, созависимые. Созависимые – это те люди, родственники тех, кто принимает, употребляет вещества, химические вещества, изменяющие сознание. И там зачитывается, священник зачитывает Евангелие, все обсуждается, и делится опытом. И мне это тоже очень помогает в моем выздоровлении. И вот я, почему вот это отношение, вот при второй шаг, 12-шаговой программы, он гласит, пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. Для меня это тоже сначала, я не принимал это, какой Бог и так далее. А здесь я понял, что здесь вот 12-шаговые программы в группах анонимных алкоголиков приходят все разных конфессий. И здесь не спрашивают ни цвета кожи, какой бы ты ни пришел, ни пол твой, женщины. Очень много женщин ходит на группы. Почему они называются анонимными алкоголиками? Ты можешь назваться другим именем. Никто не спрашивает, кем ты работаешь. Я знаю, что на наших и ученые есть, и артисты, и банкиры, и все. Потому что здесь я еще раз хочу сказать, что вот алкоголизм – это болезнь, которая не имеет границ. Это проблема. И вот с этой проблемой здесь мы друг другу передаем опыт, кто его беспокоит. Работая по программе, по шагам, вот я еще раз говорю, вот это второй, я долгое время не мог признать, что такое сила более могущественная, чем мы. А потом до меня стал доходить смысл, а, допустим, я человек верующий, я понимаю, что такое Бог, а приходят люди, которые понятия не имеют о Боге. И для них это первое, что их спасает, это может быть даже какое-то первое время человек, может быть группа, он пришел на группу, он неверующий человек, но он поверил группе, он обрел здесь трезвость. И потом постепенно, я знаю из своего опыта, что очень многие люди воцерковляются, принимают веру православную, и это очень радует. Третий шаг. Приняли решение пропоручить нашу волю, нашу жизнь Богу, как мы им понимали. У меня тоже вот был сложный с этим шагом, из 12-шаговой программы вопрос, проблема, потому что думал, я-то знал Бога. А потом мне эта программа стала открывать, что я всю жизнь сам из себя Бога строил, что я великий, я все знаю, я все умею, я самый красивый, я самый сильный. И всех я заставлял родных, близких, с кем я работал, все должны были делать так, как я хочу. А вот этот третий шаг, он еще раз говорю, что припоручить свою волю Богу. Четвертый шаг, глубоко и бесстрашно оценить себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. Я-то думал, вот я ходил на исповедь, говорил батюшке, что вот какие у меня грехи, я знал 7-8 смертных грехов, и я их просто перечислял, и думал, что вот это и заключается исповедь, покаяние. А потом через четвертый шаг этой программы мне открылось, что я был не такой уж и хороший, добрый мальчик. Я мучил, животных очень мучил, котенку умучил, когда был маленький, задушил его. Я еще говорил, воровал деньги, работал все время во лжи, воровал там на работе деньги и так далее, и так далее. И мне постепенно это стало, вот через мое прошлое начало открываться, какой я на самом деле есть, что надо что-то менять. И вот после этого четвертый шаг мне стало открываться, что да, я все время думал, что все во всем виноваты, а потом мне стало вот открываться, что я больше-то в основном в своих проблемах, и то, что я стал алкоголиком, это моя проблема, я во всем этом виноват. И вот шаг пятый, который гласит, признали пред Богом собой каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Вот когда он после четвертого шага, там пишется такая специальная таблица, вот, и сдается она человеку, которому я доверяю. Ну, я никому не говорил тайны, которые сокровенные, что я там делал в своей жизни, какие там чудеса сотворял. Я это открылся, я был удивлен. Я не говорил это даже духовнику своему, священнику не исповедовался в тех грехах, которые были. И вдруг я был сам удивлен, что я открылся человеку, у которого такие же проблемы с алкоголем. Тут вот через этот пятый шаг я еще раз говорю, что меня одолевали в страхе. И вот тут мне открылось, что страхи-то эти все надуманные мной, надуманные моим алкоголем, мои фантазии и иллюзии больного человека. И нет ничего страшного. Ну, произошло, ну, случилось, надо принять и просто не повторять этих ошибок. И вот через шестой шаг полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. В этом шаге я вот из этой таблицы было написано, мне открылось. Я и не знал, думаю, почему же у меня все эти проблемы-то были. Вот это, почему же я так делал, такие отношения у меня с людьми. Мне вдруг открылось. Зависть, да, я завидовал с детства. Я только не принимал это. Но зависть, она у меня росла. Переходила в эту в ненависть, злобу, осуждение других. В седьмом шаге программы написано: смиренно просили его исправить наши изъяны. Да, я до этого просто приходил, исповедовался, еще раз говорю, перед священником свои грехи. И он меня отпускал через молитву. Но я Бога об этом не просил. А здесь вот через я выписал специально те свои недостатки, те грехи, которые у меня были на протяжении жизни, и просить стал. И постепенно я понял, куда-то стали уходить страхи. У меня начало постепенно меняться отношение к людям. Это не сразу, это каждый день по шажку. В восьмом шаге программы составили список всех тех людей, кому причинили зло, и преисполнить желанием загладить свою вину перед ними. Я написал имена людей, кому я причинил зло, или финансовые, и духовные. И после этого в девятом шаге лично возмещал причиненный этим людям ущерб. Тем я, кому сделал плохо в этой жизни, родным, близким, тем людьми, с кем я когда-то имел контакт. И вот это постепенно я понял, я стал понимать, что у меня что-то начало во мне внутри меняться. Что-то такое, какое-то отношение, какая-то радость. У меня, еще раз говорю, мне было безразлично, мне просто не хотелось жить. А сейчас, работая по программе, я все время осмысляю, и что у меня каждый день во мне что-то меняется. Бывает хорошо, бывает плохо. Да, еще хотел сказать, есть такой еще десятый шаг. Продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали и это. Каждый вечер после вечернего правила начинаю делать анализ всего дня, что я сделал хорошо или что ты делал плохо. Делаю какой-то предварительный план на следующий день, что приблизительно надо сделать. И вот это мне помогает в моем выздоровлении. И вот там 11-й, 12-й шаг через молитву, через мышление углубить соприкосновение с Богом, как я его понимал. Ну, вот опять это, почему я говорю, что вероисповедание здесь, она такая вот программа, что все могут приходить, если у кого есть проблемы с алкоголем. Пройдя вот эти все шаги с своим наставником, а программа говорит, отдавая, получаешь. И я вроде все время приходил и в своей жизни только брал. И брал то же самое. Я приходил на группу, что-то высказывался, что-то слышал от кого-то. Но смысл этой программы, когда один алкоголик передает опыт другому алкоголику, вот этот опыт наставничества, он здесь очень хорошо работает. И постепенно вот тот опыт, который мне передавал человек, еще раз говорю, который имеет более опыт выздоровления, чем я, и пришло время, когда я должен обязательно, или я не буду выздоравливать, передавать этот опыт другим, как у нас называется на программе, под спонсором, свой опыт. Что я и делаю. И вот это мне, вот эта передача опыта другим людям, новичкам, чтобы их как-то заинтересовать, чтобы они остались, мне это самому помогает, как вот говорит Серафим. Я раньше, у меня всю жизнь, я спасал всех и вся. А как говорит Серафим Саровский, спасайся сам, и вокруг тебя тысячи спасутся. И я понял этот принцип, что надо сначала самому выздоравливать, и не надо никого учить, что один только врач на небесах, который всех может излечить сразу, а я только орудие. Я прошу вот через молитву 11-го шага быть орудием Божьим, чтобы он через меня помогал людям в их бедах, в проблеме с алкоголем.
Вот вопрос к вам есть. Мне доводилось однажды беседовать с одним наркологом-атеистом, очень такой маститый нарколог, кандидат наук, по поводу одного алкоголика, который выздоравливал у него в стационаре. И алкоголик этот верующий, православный христианин. Я спросил, вот как, что есть мнение, что нельзя алкоголикам, которые от малейшей дозы могут забить, нельзя причащаться, потому что кровь Господа, она имеет вид вина. Он так и сказал, да, действительно, нельзя, ни в коем случае, пускай как-то воздерживается, это очень опасно, он может опять сорваться. Вы же сказали, что вы причащаетесь практически еженедельно, иногда чаще. Как разрешить противоречие между его мнением и вашим опытом?
Спасибо. Я услышал ваш вопрос. Значит, я еще раз напомню, как я первый раз, когда я причащался, наверное, по моей вере, какая она была, я принял святых таинств, но я принял это, почувствовал вкус алкоголя, потому что не было во мне веры как таковой, маловерие мое. И после этого, я еще раз сказал, через какие-то несколько часов я пошел употреблять алкоголь. Сейчас пришло вот это постепенное, как я понимаю, вера, общение, богообщение с Богом, богопознание. И через него я теперь прихожу и принимаю это не как вино, а как святые таинства. И у меня абсолютно не присутствует тяга, она не возвращается.
А вот на группах опыт других алкоголиков, он такой же, то есть воцерковленных, я имею в виду, людей?
Да, я знаю людей, и многие, я еще раз говорю, что вот много очень, вот, да, я не сказал, что я уже выздоравливаю 3 года и 10 месяцев в программе, я также посещаю регулярно, хожу в церковь, еженедельно причащаюсь, и другие также ходят. Может быть, чаще или позже, я не смотрю, как говорится, за всеми, и у них нет этой реакции. Так, да, я могу еще добавить, что я не знаю, кто там нарколог, но у нас есть опыт, и любой хороший профессионал, нарколог скажет, что нет такого лекарства, которое может излечить алкоголь. Это болезнь души, это надо духовно расти. И на этом уровне уходит вот этот, еще раз говорю, феномен физическое воздействие этого алкоголя.
Все хорошо, спасибо.